Глава пятая. Фейха понесли хоронить. Странные собаки окружили тела милиционеров и выли по своим хозяевам. Двое оставшихся геайнов спали стоя, соединив ноги. Не все милиционеры погибли. Искалеченные слишком сильно не могли уползти и умирали здесь же, жалобно вскрикивая и часто дыша. Их было всего пятеро или четверо, и они еще долго боролись со смертью. Пока Каттер рыл могилу, к нему, проехав сквозь кольцо беснующихся собак, подъехал всадник. Повернувшись к мертвому другу спиной, путники уставились на незнакомца. Тот приветствовал их кивком, пальцами коснувшись полей шляпы. Пыль покрывала его с головы до ног. Короткая кожаная куртка побелела от солнца. В штаны из оленьей кожи и краги въелась грязь. Под чепраком у него была винтовка. На каждом бедре по многоствольному револьверу. Человек посмотрел на путников, потом остановил взгляд на Каттере, поднес сложенную ладонь ко рту и зашептал. Его голос раздался у Каттера в ухе, словно говоривший стоял вплотную к нему. «Нам пора. И хорошо бы прихватить с собой одного из этих псов». «Кто ты такой?» — спросил Каттер. Не отнимая ладони от губ, человек посмотрел на Помрая и Элси. Когда очередь снова дошла до Каттера, он услышал.
«Дроган!»
«Шептун!» — с недоверием произнес Помрай, и Дроган повернулся к нему и шепнул что-то в воздух. «Ну да», — ответил Помрай. «Уж в этом можно не сомневаться». «Что ты здесь делаешь?» — продолжал Каттер. «Пришел помочь нам похоронить». Не в силах продолжать, он показал жестом. «Почему ты шпионишь за нами?»
«Я же говорил тебе», — зашептал Дроган. «У нас одна цель. Вы теперь изгнанники, и я тоже. Мы ищем одно и то же. Я годами ищу Железный Совет. Знаешь, сначала я не был в тебе уверен. И даже сейчас не совсем уверен. Ты знаешь, что не мы одни ищем совет. Ты знаешь, зачем здесь эти».
И он указал на лежавшие навзничь окровавленные тела.
«Как ты думаешь, почему я шпионил за вами? Да просто, чтобы понять, кого вы высматриваете».
«Что он говорит?» — спросила Элси, но Каттер отмахнулся от нее.
«Я еще не знаю, можно ли тебе верить. Но я наблюдал за тобой и понял, что ты мой лучший шанс. И показал тебе, что твой лучший шанс — это я. Если бы я мог, то сам ушел бы с тем, кого вы ищете, когда услышал о его уходе».
«Откуда ты знаешь?» — спросил Каттер.
«Из тех, кто прикладывает ухо к земле. Не один ты знаешь, кто он такой. Но слушай, у нас нет времени. Ищут не только его. Эти шли за ним, хотя знают не больше нашего. Но есть и другие. Они идут за вами. От самого строевого леса. Они уже близко. И это не просто милиция».
«Кто? Кто за нами гонится?» И Каттер в ужасе повторил услышанное им.
«Рукохваты».
Страшась не только гнева своих врагов, сколько одинокой смерти, живые милиционеры начали подавать голоса. Они делали это без всякой дальней цели, без выгоды для себя, просто ради того, чтобы поговорить с кем-нибудь, а не лежать в молчании на санцепёке.
«Эй, эй, эй, приятель, эй, приятель!
Подойди, подойди сюда, подойди.
Чёрт! Моя рука, черт, черт, мне руку оторвало!»
Умирающие были молодыми, здоровыми мужчинами, лет 30 с небольшим. Выражение гордости и примирения со своей участью, казалось, приросло к их лицам. Они не ждали и не хотели пощады. Им просто нужно было, чтобы перед смертью кто-то обратил на них внимание. Псы продолжали скулить и кружить возле умирающих. Дроган своей большой лошадью оттеснил от стаи трех странных созданий с уродливыми головами. Неслышными командами он успокоил животных.
«Зачем он нам помогает?» — спросила Элси. «Чего он хочет?»
Помрой предложил его убить или, по крайней мере, связать и бросить. «Черт возьми, я не знаю», — сказал Каттер. «Говорит, слышал о том, что случилось, и что он тоже ищет совет. Я не знаю. Но вы же видели, что он сделал. А ведь он мог и нас убить. Он спас мне жизнь, убрал стрелка, который целился в меня. А как он владеет оружием, вы тоже видели. А ты, Пом, сам сказал, что он чародей».
«Шептун!» — бросил Помрой презрительно. «Обыкновенный мастер шепота».
«Он и мне кое-что шепнул, брат, помнишь? И не потихоньку, как сейчас, когда я собак успокаивал. Нет, мы услышали его за несколько миль. И я, и тот главарь беспределов, и оба подчинились его воле». Голосовой магией, наукой тайных внушений, обычно пользовались разбойники. Но этот человек поднял ее до небывалых высот. Собаки были переделанными. Обонятельные центры в их мозгу были увеличены до безобразия. Черепа растянулись и стали вязкими, как тесто, словно бесформенные мозги стремились вытечь наружу. Глазки были крохотными, а челюсти заканчивались широкими ноздрями, мясистыми и подвижными, как свиные пятаки. Морщинистые морды опутывали провода, соединенные с батарейками. Все вместе образовывало магическую цепь. На ошейнике у каждого пса болталась какая-то тряпка. «О, черт! Это же его одежда!» — сказал Каттер.
«Этого хватит, чтобы пробежать весь континент!» — прошептал Дрогон. «Вот почему они не упускали его след».
Они не стали убивать оставшихся в живых милиционеров или плевать им в лицо, но и воды не поднесли, а просто проигнорировали. Дроган сосредоточился на собаках. Он шептал, и псы утихали. Животным хотелось доверять ему.
«Это наши псы», — сказал Помрой.
Пожав плечами, Дроган протянул ему поводок. Уродливый зверь глянул на Помрая и оскалился.
«Что у тебя за история?» — спросил Помрой.
Дроган указал на Элси, шепнул, и та подошла к нему. Взяв ее ладони, Дроган приложил их к своему лбу, и женщина погрузилась в ведовской транс. Он продолжал говорить, отчетливо произнося слова, которые слышала лишь Элси. Когда шептун закончил, ее глаза открылись.
«Он велел мне прочесть его мысли и измерить их правдивость. Он сказал: „Я хочу того же, что и вы. Хочу найти совет“. Он сказал, что он из города, но не из чертова парламента и уж, конечно, не из милиции. Говорит, что он вакера, всадник, бродяжничает 20 лет. Он говорит, о совете слишком часто болтают, будто его не существует. А для людей пустыни он важен, как земля обетованная. Поэтому, когда до него дошел слух о том, что происходит, когда он услышал, кто отправился защищать совет, то решил, что пойдет следом и поможет. Поможет найти его. Он шел за нами, пока не убедился, что нам можно доверять».
«Ты не ясновидящая», — сказал Помрой. «Так что все это болтовня».
«Нет, я не ясновидящая, но кое-какой дар у меня есть».
Элси сердито уставилась на него.
«Я умею чувствовать, и я почувствовала правду».
Мастер шепота опять надел шляпу и вернулся к собакам, с которыми неслышно беседовал, пока тени начали ластиться к нему, покинув трупы прежних хозяев.
«У нее слишком мало сил, чтобы ей верить, Каттер», — предупредил Помрой.
«Почему я опять должен решать?» — подумал тот. Дроган дал псам понюхать обрывки ткани, и те повернули свои жуткие слюнявые морды на север.
«Нам пора идти»,
— обратился он к Катору.
«За нами по-прежнему следят, но мы уже близко, очень близко».
Элси пыталась поблагодарить Геайнов, но те не реагировали.
«Вам надо уходить!» — кричала она. «Рукохваты близко!»
Геайны не отвечали. Замерли столбами среди содеянного ими и ничего не ждали. Людям оставалось лишь прокричать слова благодарности и оставить растительных гигантов, пребывавших в оцепенении. Каттер дал прощальный залп над могилой Фейха. Собаки понеслись впереди Дрогана, натягивая поводки и жадно принюхиваясь. Время от времени он отпускал их в густые заросли, над которыми были видны только раздутые головы псов, качавшиеся вверх и вниз. И пока Каттер и его спутники плелись пешком, он отправлялся верхом на разведку. Издалека Дрогон говорил шепотом с каждым из путешественников по очереди. Собаки бежали свободно, волоча за собой поводки. А когда они убегали слишком далеко, он шептал им слова команды, и те возвращались. «Не останавливайтесь», — велел он Каттеру. «Рукохваты сзади». «Рукохваты! Зловещие руки истории! Пятипалые паразиты, вышедшие из подполья!» Поднимаясь на седловину меж двух холмов, Каттер думал о Фейхе, который пекся сейчас в горячей земле. Он оглянулся на метку, оставленную ими в ландшафте. Мертвые и умирающие в повалку, а над ними словно деревья двое гиайнов. Следы боя, как пятно копоти на земле. За холмами начиналась местность более лесистая и сильно пересеченная. Корни олив цеплялись за каменистые осыпи. Пыль, которую поднимал конь Дрогона, облаком стелилась над дорогой. Шептун ускакал далеко, но его след был виден ясно, словно шов. Вокруг росли шиповник и полынь. При каждом шаге Каттера из-под его ног прыскали цикады. Не в первый раз с начала путешествия время сгустилось, и Каттер увяз в нем. Каждый день был всего лишь до предела растянувшимся мгновением. Сама жизнь вокруг, замедленные прыжки насекомых, мелькание крохотных грызунов, была бесконечным повторением одного и того же. В ту ночь они спали мало, мешали собачий брех и шепот Дрогона. Он расположился впереди отряда. Путники изнемогали под грузом оружия, отнятого у милиции. За ними оставался след от тяжелых винтовок и засапожных ножей. Однажды они увидели прямо над собой Гаруду. Тот летел, распластав крылья, точно распятый. Вдруг он нырнул, накренился к земле и пошел прямо на Дрогона, но тут же развернулся и взмыл вверх. «Он собирался что-то шепнуть Гаруде, но тот смылся», — сказал Каттер довольный. Теперь ритм их путешествия измерялся не днями. При свете солнца и ночью, и в сумерках они спали считанные минуты. Мастер шепота, если и спал, то делал это прямо в седле. Среди холмов им повстречались пятнистые халикотерии, средние между жирафом и гориллой. Они шли, опираясь на костяшки пальцев длинных передних конечностей, и обирали листву с невысоких растений. «Надо прибавить шагу», — сказал мастер шепота Каттеру. «Рукохваты близко». Идя за Дрогоном по следам человека, который был им нужен, к восходу луны путники оказались недалеко от горной гряды. За ней начиналось плато. К нему вел темный коридор между крутых склонов. Они войдут в него днем, и Каттер заранее предвкушал, как хорошо будет вместо бескрайнего палящего неба видеть лишь узкую полоску синевы между каменными стенами, заросшими лишайником. «Кто-то идет!» — сказала Элси. Ее лицо вытянулось от ужаса. «Кто-то догоняет нас с юга!» Что-то двигалось позади многочисленных неровностей ландшафта, вне их поля зрения. Каттер знал, что Элси — неважная чародейка, но чутье у нее, несомненно, было. Слабо вспыхнул восток, и в первом свете дня Каттер увидел на фоне гор тянущийся за Дрогоном пыльный след. Мастер шепота почти добрался до входа в ущелье. «Идите за мной через ущелье», — шепнул он Каттеру. «Поспешите. Рукохваты догоняют, но вы успеете, если не будете останавливаться. Собаки воют, чуют нашего парня. Он близко с этой стороны. Спешите. Вдруг мы сможем. Сможем отбиться от рукохватов, устроив засаду». Жалкий план, по правде говоря. После этого Дрогон, должно быть, повернулся и прикрикнул на собак, потому что те залаяли и бросились в узкий проход среди скал. Каттер подумал об уступах,
под которыми придется ползти, и вдруг ясно увидел то, что представилось его взору в комнате беглого друга и направило его сюда. Он увидел веревку, незаметно натянутую прямо над тропой, и изувеченные человеческие тела, сваленные как попало под чем-то напоминающим человека.
«Черт меня побери! Назад! Назад!»
Так громко он еще никогда не кричал. Помрой и Элси встали как вкопанные, они спали на ходу. Каттер сложил руки рупором и снова заорал.
«Стой! Стой!»
Он выхватил револьвер и пальнул в воздух. Шепот Дрогана возник у него в ушах.
«Что ты делаешь? Рукохваты услышат!»
Но Каттер все кричал, шатаясь от усталости.
«Стой! Стой! Стой! Не входи туда! Не входи! Это ловушка!»
Стол пыли развернулся к нему и, точно расплавленный нарастающим жаром, обернулся всадником на лошади. Дроган возвращался. Каттер не утихал.
«Туда нельзя! Это ловушка! Голем-ловушка!»
Дроган объехал компаньонов кругом, точно они были парусами, а его команды — ветром, которому надлежало надуть их и двинуть вперед. К плато вели лишь неверные каменистые тропы, поэтому приходилось держаться за кусты, карабкаясь наверх. Зато конь Дрогана промчался по головоломному пути на такой скорости, которая казалась здесь невозможной. Собаки, привязанные у входа в расщелину, бешено тянули за поводки, идиотски моргая свиными глазками, искали клыки. Им не терпелось ворваться внутрь и настичь того, чей запах давно не давал им покоя.
«Он знает», — сказал Каттер.
Опершись руками о колени, он подался вперед и выхаркнул пыль, набившуюся ему в легкие.
«Он знает, что за ним гонятся».
«Рукохват»,
— предупредил Дроган. На краю равнины показалось крошечное пятнышко.
«Надо спешить».
«Он знает, что эти близко, но не пытается замести след», — сказал Каттер. «Он думает, что идет милиция и заманивает их сюда, в проход. Это ловушка. Нам нельзя туда входить.
Придется обойти поверху. Он ждет на другой стороне».
Спорить было некогда. Воздух уже застыл, предвещая приближение рукохвата. Собаки заходились лаем, и Дроган пристрелил их, загнав в тоннель. Люди полезли за ним по крутому склону, ступая на древесные корни. Даже вися в воздухе, он не забывал шептать
«Ползите!».
И они ползли, цепляясь руками и находя опору для ног. Дроган подвел их к краю ущелья. Внизу стоял его конь и валялись мертвые собаки. Дроган что-то шепнул коню. Тот коротко заржал и развернулся, точно намереваясь пройти через теснину.
«Что ты делаешь?» — спросил Каттер. «Прикажи ему стоять, а то я сам пристрелю его, клянусь. Нельзя, чтобы он там все порушил».
На миг ему показалось, что мастер шепота бросится на него с кулаками. Но тот повернулся и побежал дальше, а конь остался на месте. Каттер обернулся и вскрикнул. Их летучий преследователь имел человеческий облик. Он нес какой-то груз. От гор его отделяли считанные мили, и он, двигаясь неестественно прямо, точно выпущенная из лука стрела, летел к каменной стене и разлому в ней. Добежав до другого конца ущелья, они окинули взглядом цепь плавно повышавшихся холмов. В свете восходящего солнца Каттер увидел карликовые деревца.
«Надо обождать, пока эта чертова штуковина уберется», — сказал Помрой.
«Нельзя»,
— шепнул Дроган Каттеру и Помрою по очереди.
«Он гонится не за вашим другом, а за нами, по отпечаткам наших мыслей. Надо от него оторваться. Поворачивайтесь и деритесь».
«Драться?» — воскликнул Помрой. «С рукохватом?»
«Все будет в порядке», — сказал Каттер. Глубокая уверенность вдруг охватила его. «О нас позаботятся». Именно он, а не Дроган, нашел дорогу вниз. Один за другим они спустились. Мастер шепота шел последним.
«Чертов рукохват совсем близко», — шепнул он Каттеру. «Уже у входа. Видел собак. Входит. Каттер оглядел всех. «Пойду гляну», — подумал он. «Посмотрю на твою ловушку».
Он побежал к выходу из тоннеля. «Что ты делаешь?» — закричали его товарищи. «Каттер, вернись!»
«Стоп!»
— скомандовал мастер шепота, и Каттеру пришлось остановиться. Он даже взвизгнул от злости.
«Пусти меня! Мне надо кое-что проверить!» — сказал он, однако ноги его приросли к земле. «Черт тебя побери, да отпусти же!»
Мастер шепота дал ему свободу. Пошатываясь, Каттер пошел к проему. Со страхом и осторожностью он приблизился ко входу, засыпанному щебнем и осколками валунов, и заглянул внутрь со словами.
«Помоги же! Помоги мне его найти!»
Раздался какой-то звук. Каттер уловил движение в воздухе, похожее на дыхание камней.
«Он близко!»
— сказал мастер шепота, но не двинулся с места, как и Элси с Помроем. Они следили за Каттером с таким видом, будто уже не надеялись увидеть его живым.
«Ну, помоги же мне!» — попросил Каттер, вглядываясь во мрак.
От приближающегося рокота у него мурашки побежали по коже. Он увидел, как что-то слабо блеснуло. Туго натянутая проволока пересекала порог. Концы ее уходили в груды камней, внутри которых, как было известно Каттеру, прятались батареи и механизмы.
«Я нашел!»
— закричал он. Каттер поднял голову и услышал гнетущий вой. Из расщелины полетели листья и клочки мха. Рукохват приближался с ужасным звуком. Каттер видел, как от порыва ветра взвихрились листья в расщелине. Отрывисто застучали копыта, выбивая сухую военную дробь. В нос Каттеру ударил лошадиный запах. Он прокрался назад к своим товарищам.
«Готовьтесь бежать», — сказал он. «Готовьтесь нахрен бежать!»
И вот началось. С грохотом на них мчался конь. Его ноги мелькали с такой чудовищной быстротой, что казалось, будто лошадей несколько. Но это был конь Дрогана. С небывалой скоростью он несся назад, подворачивая ноги и калеча копыта на острых неустойчивых камнях, не обращая внимания на раны, а пот и кровь из порезов заливали его шкуру. Что-то сидело у него на хребте. Пятнистая тварь вцепилась коню в шею, извивающийся обрубок хвоста, как червяк, зарывался в лошадиную плоть. За ним показался человек, мужчина. Сложив на груди руки, он стоя летел по воздуху. Его ужасающе быстро несло прямо на путешественников. Он увидел их и стал снижаться, не шевельнув пальцем. Те начали стрелять, а летун спикировал на них, стукнув носками ботинок о камень. Каттер встал, выстрелил, упал на спину и съехал по глинистому склону. Стреляли все. Мастер шепота стоял, раздвинув для устойчивости ноги, и сознанием дела посылал во врага пулю за пулей из двух стволов. Помрой и Элси палили наугад, но их свинец достиг цели. Из тела обезумевшего коня и бесстрастного человека брызнула кровь, однако они даже не притормозили. Летун открыл рот и плюнул огнем. Обжигающее дыхание коснулось проволоки. Та вспыхнула, и на какой-то миг, на долю секунды, рукохваты увидели тонкую металлическую струну и в тревоге раскрыли рты, но поделать ничего уже не могли. Их несло прямо на нее. Струна лопнула, и они вылетели на солнце. Скалы ожили. Скалы повернулись к ним. Проволочные кольца распрямились, по цепи пошел магический ток. Клапаны застучали. Масса, сдерживаемой дотоле энергии, вырвалась наружу и сделала то, для чего она так долго и тщательно копилась. Создала голема. Он сложился из того, что было вокруг, из самого ущелья. Вся материя, его составлявшая, вдруг пришла в движение. Скалы ожили. Теперь казалось, что они всегда напоминали сгорбленного великана футов 20 росту. Каменная осыпь стала одной рукой, хрупкие сухие кусты — другой. Из огромных валунов сложились живот и ноги, а голова вылепилась из затвердевшей на солнце земли. Голем был незамысловатым. предназначенным лишь для убийства. С быстротой искусного убийцы он вскинул вверх многотонные ручищи и сцапал обоих рукохватов на лету. Те пытались развернуться к нему. В считанные секунды голем стиснул каменный кулак и раздавил коня, а с ним и руку паразита, копошившуюся в его гриве. Человек оказался проворнее. Он плюнул огнем, но струя скользнула по лицу голема, не причинив ему вреда. С невероятной силой человек рванул державшую его каменную руку и вывихнул ее, отчего голем неуклюже дернулся, но хватки не ослабил. Хотя из поврежденной руки сыпались камни, оставляя в ней провалы, голем опустил летуна пониже, ухватился одной галечной рукой за голову, а другой за ноги, и потянул. Питающий паразита организм только-только испустил дух, а его разорванный труп еще не упал на землю, как голем перестал существовать. Он выполнил свою задачу. Земля и камни посыпались из него. Бесформенной окровавленной кучей голем осел на землю, наполовину похоронив под собой лошадиный труп. Изувеченные останки человека упали в заросли папоротника и лежали, заливая камни кровью. Внутри костюма что-то копошилось. «Спасайтесь», — сказал Каттер. «Ему нужен новый дом». Дроган открыл огонь по трупу, когда тот еще летел вниз. Едва мертвец приземлился, как из его одежды выскочила многоногая тварь противного темно-лилового цвета. Двигалась она, как паук. Люди бросились в рассыпную. Громыхнуло ружье Помрая, но тварь не испугалась. Она была уже в нескольких шагах от визжащей Элси, когда ее остановили выстрелы Дрогана. Мастер шепота приближался, стреляя на ходу, и три пули нашли свою цель в траве. Дроган пнул тварь и поднял ее в воздух, безжизненную и окровавленную. Это была рука, кисть правой руки. Из запястья рос короткий хвост. Теперь он обвис, из него сочилась кровь.
«Праворучный», — сообщил Каттеру Дроган, — «из касты воинов».
Раздался треск, словно громадный зверь ломился через лес. Каттер обернулся и попытался вскинуть незаряженный пистолет. Шум повторился, что-то задвигалось среди деревьев в полумиле от них. Что-то вышло на солнце. Это был великан, огромный серый человек. Путники смотрели, как он приближается к ним, и не знали, что им делать, что говорить. Каттер издал вопль и побежал. Пока он набирал скорость, глиняный гигант поравнялся с ним, и Каттер заметил, что кто-то машет ему сверху. Кто-то спрыгнул со спины великана и с распростертыми объятиями бросился к Каттеру, неразборчиво крича на ходу. И Каттер тоже бежал и кричал, и с обоих сыпались пыль и приставшие к ним мелкие насекомые. Каттер бежал по склону вверх, тот человек вниз. Каттер звал человека, звал по имени и плакал.
«Мы нашли тебя!» — повторял он. «Мы тебя нашли!»